Светлана Ильина, скажи мне путь. Предисловие. Друзья, мне захотелось написать вам несколько слов о реальных и выдуманных героях моего романа. Высокая, сильная любовь, о которой мы любим узнавать из книг, без сомнения, существует на самом деле. Об этом говорит и мой личный опыт, и потрясающая книга «300 писем расстрелянного Есаула Е. Колпиковой». Отрывки из этих писем Есаула Александра Упорникова к своей жене я поместила в эпиграфы к некоторым главам, чтобы вы восхитились вместе со мной и не обвинили меня в том, что я приукрасила своего героя Егора Левченко, такого же Есаула войска Донского. Каким бы неувлекательным получился сюжет моей книги, нет ничего дороже истинных, глубоких чувств реального человека. Нет ничего ценнее правды, а истинная любовь и есть правда. Читая эти удивительные по нежности и глубине послания к своей жене, А. Упорникова, меня не покидала боль, что революция не пощадила его. Но все же многим казакам удалось спастись. Я думаю, что Господь их спас за веру Христову. Обо всем остальном вы сделаете выводы сами. И вместо долгих слов от себя, я предлагаю вам прочитать мудрые и добрые слова святителя Николая Сербского. Его мысль коснулась нашей истории, одного из самых тяжелых периодов 20 века, революции и гражданской войны, и звучит как утешение от самого Господа. Разве Россия грешнее всех других стран, что несет тяжелейшие страдания? Подобно тому, как Силаамская башня рухнула на бедных галилеян, и современная башня всех лжеидей рухнула на великий русский народ. Чтобы род человеческий увидел это и отрезвился от пагубных и разрушительных теорий. Я словно сейчас слышу предостережение Христова нам. Если не покаетесь, все так же погибнете. ЛК. 13.3. Мы считаем и верим, что Творец попустил великому русскому народу огонь страданий не для того, чтобы наказать и истребить его, но чтобы этим страшным примером предостеречь и вразумить другие народы, а сам русский народ вовеки прославить пред землей и небом. Помолимся, друзья, чтобы так и стало. Ваша С. Ильина. Пролог. Русским казакам посвящается. Поклоны мои земные, дайте земле казацкой, Донскому войску. Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, степи широкой. Поклоны мои земные друзьям-братьям, злою неволею погибшим. Кому могилы не дадено, а пылью прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня крестам на погосте, вербам, дорогам. И всем родным, вживе которые остались. Молодого казака не забыли. И Шмелев, письмо молодого казака. Напряженная тишина предваряла службу. Генерал стоял под сводами Феодоровского собора и рассматривал большую икону русских князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. Сегодня день их памяти, и государь решил представить наследника казачьему войску. Ничего необычного, однако странно, что Николай Александрович выбрал именно этот день. Генерал снова взглянул на старинную, потемневшую от времени икону. Чуть удлиненные, иконописные глаза князей, казалось, следили за ним. Куда бы он ни встал, всюду чувствовал внимательный взгляд святых. Поморщившись от глупых мыслей, генерал решил, что лучше еще раз проверить, все ли в порядке с казаками. Однако те в проверке не нуждались, затаив дыхание, все ждали государя по стойке смирно. Тихо потрескивали свечи. Батюшка помахивал кадилом, и сизый дымок медленно плыл мимо тускло-золотого иконостаса. От дыхания людей трепетали лампадные огоньки перед иконами. Святые мученики и преподобные, жившие давным-давно, готовились молиться с ныне живущими. В проеме показался невысокий государь, в военной форме, с двухлетним цесаревичем Алексеем на руках. Молебен начался. «Святые мученики Борисе и Глебе, молите Бога о на ААС!» Как сквозь туман доносилось до генерала. Он ощущал себя будто во сне, или скорее на небе. Странное чувство нереальности происходящего не оставляло его. Молитесь о державе сродников ваших богоугодней быти и сыновам российским спастися. Аминь, дружно гудели казаки.